Глава 27. Вернувшись на дорогую кухню Чарли Хаббл, я первым делом решил приготовить кофе. Кофеварка забулькала, затем я открыл духовку. Достал противни. Мои вещи грелись почти час и полностью высохли. Кожа дубинки и кармашка с ключами даже потрескалась. Но кроме этого никаких повреждений. Я собрал пистолет и зарядил его. Оставил на столе, взведенный и поставленный на предохранитель. Затем я взял распечатку Джо, ища то, что, как я полагал, должно было там быть. Но с этим возникла проблема. Серьезная проблема. Лист высох и хрустел, но надписи исчезли. Бумага была абсолютно чистая. Вода в бассейне смыла краску. Остались едва различимые расплывчатые разводы, но слов я не мог разобрать. Я пожал плечами. Я читал и перечитывал список сотню раз. Придется положиться на свою память. Затем я спустился в подвал, возился с печью до тех пор, пока она не ожила. Разделся и запихнул одежду в электрическую сушилку. Включил ее на минимум. Я не знал, что делаю. В армии стиркой моих вещей занимался какой-нибудь капрал. Забирал и возвращал вещи чистыми и глаженными. Потом я просто покупал дешевое барахло и выкидывал его, когда оно становилось грязным. Поднявшись наверх голым, я прошел в спальню Хабблов. Долго мылся под горячим душем, смывая с лица тушь. Стоял под струями обжигающей воды. Затем укутался в полотенце и спустился вниз, чтобы выпить кофе. Сегодня ночью я не мог отправиться в Атланту. Я не мог попасть туда раньше половины четвертого. Ночь не самое подходящее время, чтобы ходить в гости. У меня не было никакого официального статуса. Ночной визит мог обернуться большими проблемами. Поэтому придется дождаться утра. Выбора нет. Я подумал о том, чтобы немного поспать. Выключив радио на кухне, я вернулся в логово Хабблов. Выключил телевизор, огляделся вокруг. Комната была уютной. Стены, обшитые деревом, большие кожаные кресла. Рядом с телевизором стоял стереокомплекс. Дорогая японская аппаратура. Ряды компакт-дисков и кассет. Большое внимание уделено Битлз. Хаббл говорил, что он интересовался Джоном Ленноном, специально ездил в дом Дакота в Нью-Йорке и в британский Ливерпуль. Дома у него было все. Все альбомы, почти все пиратские записи, коллекционное собрание компакт-дисков в деревянной коробке. Над письменным столом висела книжная полка. Ряды профессиональных журналов и толстые монографии, посвященные финансам и банковскому делу. Журналы занимали не меньше 2 футов пространства на полке. Они навевали скуку одним своим видом. Беспорядочная подборка номеров банковского журнала, 2 номера толстого журнала «Банковское дело», 1 банкир, несколько номеров деловой хроники, проблем наличности, финансового вестника, финансового еженедельника, финансового журнала, экономиста. Все журналы расставлены в алфавитном порядке, аккуратно по датам. Выборочные номера – все за период последних нескольких лет, ни одной полной подшивки. В конце полки справочники Министерства финансов США и пара номеров какого-то издания под названием «Мир банков». Странная коллекция. Она показалась мне слишком избирательной. Может быть, Хаббл читал все это, когда мучился бессонницей. Но у меня не должно было возникнуть никаких проблем со сном. Я направился в спальню, собираясь воспользоваться чужой кроватью, когда меня вдруг осенила одна мысль. Вернувшись к книжной полке, я снова взглянул на собранные издания. Провел пальцем по корешкам журналов и книг, проверил даты. Некоторые номера были совсем свежими. Хаббл продолжал собирать свою случайную подборку до недавнего времени. Больше 10 журналов только за этот год. Почти треть собранного вышла в свет после того, как Хаббл перестал работать в банке. После того, как его уволили. Эти журналы издаются для банкиров, а Хаббл к тому времени уже не был банкиром. Но он по-прежнему продолжал заказывать эти толстые профессиональные журналы, по-прежнему читал эту сложную галиматью. Почему? Я выбрал наугад пару журналов. Посмотрел на обложки. Это были толстые глянцевые журналы. Я взял их 2 пальцами за корешки. Они раскрылись на тех страницах, которые чаще всего читал Хаббл. Я просмотрел эти страницы. Выбрал еще несколько журналов, раскрыл их. Укутавшись в махровый халат Хаббла, я сел в его кожаное кресло и стал читать. Я прочитал все, что было собрано на этой полке. Слева направо от начала до конца. Все журналы. На это у меня ушел час. Затем я принялся за книги. Я провел пальцем по ряду пыльных корешков и удивленно остановился, наткнувшись на две знакомые фамилии – Кельстейн и Бартоломью. Толстый старый том, переплетенный в красную кожу, отчет под комиссией Сената. Достав том, я полистал его. Это оказалась поразительная книга. Кельстейн скромно назвал ее «Библией борца с фальшивыми деньгами». Это действительно было так. Старый ученый выразился чересчур скромно. В книге содержалось подробнейшее перечисление всех известных способов изготовления фальшивых денег с обилием примеров. Я положил увесистый фолиант на колени. Читал его целый час. Я сразу сосредоточил основное внимание на проблеме бумаги. Кельстейн сказал, что бумага является ключом к разгадке. В книге, написанной им вместе с Бартоломью, бумаге было посвящено длинное приложение. В нем подробно излагалось все, что старый профессор рассказал мне при личной встрече. Хлопчатобумажные и льняные волокна, химический краситель, красные и синие полимерные волоски. Бумага изготовлялась в городе Далтон, штат Массачусетс, фирмой Крейн и компания. Мне приходилось о ней слышать. Помнится, я покупал рождественские открытки этой фирмы. Мне они очень нравились. Фирма поставляет бумагу для казначейства с 1879 года. Больше столетия ее перевозят в Вашингтон в бронированных вагонах под усиленной охраной. За все это время не было похищено ни одного листа. Я снова принялся за чтение отчета под комиссией Сената. Разложил на столе маленькую библиотеку Хаббла, просмотрел ее от начала до конца. Кое-что я перечитывал по два, а то и по три раза. Я окунулся с головой в беспорядочное море статей, отчетов, монографий. Проверяя, перепроверяя, пытаясь понять профессиональный жаргон, я постоянно возвращался к пухлому отчету в красной коже. Снова и снова перечитывал три раздела. Первый был посвящен банде фальшивомонетчиков, орудовавших в Боготе, Колумбия. Второй – еще более старой операции в Ливане. Во время гражданской войны христианские фалангисты воспользовались услугами граверов-армян. В третьем приводились основы химических процессов, лежащих в основе изготовления бумаги. Обилие сложных формул, но я встретил кое-где знакомые слова. Я читал и перечитывал эти разделы, затем вернулся на кухню. Взял распечатку Джо, превратившуюся в чистый лист бумаги. Долго смотрел на нее, опять прошел в гостиную. Я сидел в тишине в круге света, читал и думал. Чтение не вогнало меня в сон. Оно произвело обратный эффект. Оно меня разбудило, взбодрило, наполнило вибрирующей энергией. К тому времени, как я закончил читать, мне было предельно ясно, как именно Клинер достает бумагу. Откуда он ее достает? Что находилось в ящиках из-под кондиционеров, которые возили в прошлом году? Мне не надо было ездить для этого в Атланту. Я знал, что копил Клинер у себя на складе, что привозили каждый день грузовики. Я понял, что означал заголовок, придуманный Джо. «E unum pluribus». Я понял, почему он выбрал девиз, переставив слова. Я знал все за 24 часа до истечения срока. Я понял суть махинации от начала до конца, сверху донизу, снаружи и изнутри. Это была чертовски умная операция. Старый профессор Кельстейн утверждал, что достать бумагу невозможно, но Клинер доказал, что он ошибался. Клинер нашел способ доставать бумагу. И очень простой. Вскочив с кресла, я сбежал вниз. Распахнул дверцу сушилки и вытащил свою одежду. Натянул ее на себя, прыгая на одной ноге по бетонному полу. Бросил халат, вернулся на кухню, загрузил карманы куртки всем, что могло мне понадобиться. Выбежал на улицу, оставив выломанную дверь распахнутой настежь. Пробежал по дорожке к Бентли, завел двигатель и выехал задом на дорогу. С ревом пронесся по Бекман-драйв и свернул налево на главную улицу, промчался по спящему городку мимо ресторана. С визгом повернул опять налево к Уорбертону и разогнал величественную старую машину так, что стало страшно. Свет фар Бентли был тусклым, модель 20-летней давности, темнота хоть глаз выколи. До рассвета оставалось еще несколько часов, а луну и звезды загораживали мечущиеся остатки грозовых туч. Дорога то и дело виляла из стороны в сторону. Изношенный асфальт вздымался неровностями и был скользким от дождя. Старую машину заносило на поворотах, мне пришлось сбросить скорость. Я прикинул, что лучше потратить лишних 10 минут, чем сорваться с откоса. Я не хотел присоединиться к Джо. Не хотел стать еще одним Ричардом, узнавшим всю правду и погибшим. Я проехал мимо рощицы, темного пятна даже на фоне черного неба. Вдалеке показались огни тюрьмы, озарявшие ночной пейзаж. Я промчался мимо. Затем, в течение нескольких миль, я видел зарево в зеркале заднего вида. Потом я переехал через мост, проехал Франклин, покинул Джорджию и оказался в Алабаме. Промчался мимо клуба, в котором побывали мы с Роско. Клуб «Омут» был закрыт. Везде темно. Еще через милю я нашел мотель. Не заглушив двигатель, я вбежал в контору и разбудил ночного дежурного. «У вас остановился Финли». Протерев глаза, он сверился с реестром. 11-й домик. Мотель был окутан ночным покрывалом. Угомонился, затих, погрузился в сон. Я отыскал домик Финли, 11-й. Перед ним стоял полицейский «Шевроле». Я принялся громко стучать в дверь. Мне пришлось ждать очень долго. Наконец послышалось недовольное ворчание. Я не смог разобрать ни слова. Снова постучал в дверь. «Финли, просыпайся!» — окликнул я. «Кто там?» — крикнул он. «Это Ричард, открывай, черт побери!» Последовала небольшая пауза, затем дверь открылась. Передо мной стоял Финли. Я его разбудил. Он был в серой футболке и длинных трусах. Я опешил. Наверное, я ждал, что Финли будет спать в твидовом костюме и в жилете. «Какого черта тебе нужно?» — буркнул Финли. «Хочу кое-что тебе показать». Он зевнул, моргая с просонья. «Который сейчас час?» «Понятия не имею», — сказал я. «Часов 5, может быть, 6. Одевайся. Мы едем в одно место». «Куда?» «В Атланту. Я хочу кое-что показать». «Что именно? Ты не можешь просто сказать мне?» «Одевайся, Финли», — настойчиво повторил я. «Нам пора в дорогу». Выругавшись в полголоса, он все же отправился одеваться. На это ушло какое-то время. Финли скрылся в ванной. Вышел оттуда нормальным человеком, недавно проснувшимся. Вышел похожим на Финли. Твидовый костюм и все остальное. «Я готов», — сказал он. «Ричард, это должно быть что-то действительно интересное». Мы вышли в ночную темноту. Пока Финли запирал дверь домика, я подошел к машине. Он меня догнал. «Поведешь ты?» «А что?» — спросил я. «Ты имеешь что-нибудь против?» Финли был чем-то явно недоволен. Раздраженно посмотрел на сверкающий Бентли. «Не люблю, когда за рулем сидит кто-то другой», — сказал он. «Пустишь меня?» «А мне наплевать, кто ведет машину. Только шевелись быстрее, хорошо?» Финли сел за руль, я протянул ему ключи. Я очень устал. Он завел Бентли и выехал со стоянки. Повернул на восток, поехал быстро, гораздо быстрее, чем ехал я. Финли был чертовски неплохой водитель. «Так в чем дело?» — наконец спросил он. Я повернулся к нему, увидел его глаза в отсвете приборной панели. «Я все понял», — сказал я. «Теперь мне все известно». Он снова взглянул на меня. «Ты будешь говорить или нет?» «Ты звонил в Принстон?» Выругавшись, Финли раздраженно хлопнул ладонью по рулевому колесу. «Я говорил по телефону целый час. Этот тип знает массу всего интересного, но...» Как в конце концов выяснилось, он ничего не знает. «Что он тебе рассказал?» «Все, что мог. Умный парень, аспирант на кафедре современной истории, работал у Бартоломью. Похоже, старик Бартоломью и тот, другой, профессор Кельстейн, были большими шишками в вопросах фальшивых денег. Твой брат у них консультировался». Я кивнул. Кельстейн об этом упоминал. Финли снова посмотрел на меня, все еще недовольно. «Так зачем ты меня об этом спрашиваешь?» «Я хочу услышать твои заключения», — сказал я. «Хочу увидеть, к чему ты пришел». «Ни к чему не пришел», — буркнул Финли. «Умные головы обсуждали проблему целый год и пришли к выводу, что клинер не может доставать такое количество безукоризненной бумаги». «То же самое сказал мне Кельстейн, но я понял, как все происходит». Снова взгляд на меня. Удивление на лице Финли. Вдалеке показались огоньки тюрьмы Уорбертона. «Рассказывай», — сказал он. Проснись и дойди до всего сам, выпускник Гарварда. Финли опять выругался. Мы проехали мимо залитой светом тюрьмы. Яркое желтое зарево осталось у нас за спиной. «Может, дашь мне какой-нибудь намек?» — сказал Финли. «Дамы сразу два». Фраза, которой Джо озаглавил свой список. «E unum pluribus». А еще подумай, чем американские бумажные деньги отличаются от всех остальных. Финли задумался над моими словами, барабаня пальцами по рулевому колесу. «E unum pluribus» — это же девиз Соединенных Штатов, только наоборот. Значит, речь идет о том, что из одного получается многое. «Верно», — подтвердил я. «А чем американские бумажные деньги отличаются от всех остальных банкнот в мире?» Финли думал о чем-то настолько знакомом, что никак не мог это ухватить. Мы проехали мимо рощицы, оставшейся слева. На востоке начинала розоветь заря. «И чем?» — наконец спросил Финли. «Мне пришлось поездить по свету», — сказал я. «Я побывал на всех шести континентах, если принимать в расчет неделю на метеорологической станции ВВС в Антарктиде. Я жил в десятках разных стран, держал в кармане самые разные банкноты. Иены, марки, фунты, лиры, песо, воны, франки, шекели, рупии. Теперь у меня в кармане доллары. И что я замечаю?» Финли пожал плечами. «Что?» «Все доллары имеют одинаковые размеры», — сказал я. «Пятидесятки, сотни, десятки, двадцатки, пятерки и однодолларовые. Все одинакового размера. Такого больше нет ни в одной стране, где я бывал. Повсюду купюры более крупного достоинства больше мелких. Своеобразная прогрессия. Повсюду однушка маленькая, пятерка больше, десятка еще больше и так далее. Крупные купюры представляют собой большие листы бумаги, но все американские доллары одного размера. 100-долларовая купюра имеет такой же размер, как и 1-долларовая. «Ну и?» — спросил Финли. «Так откуда клинер достает первоклассную бумагу?» Я ждал. Финли выглянул в окно, отвернулся от меня. Он никак не мог понять, к чему я веду, и это выводило его из себя. «Он ее покупает», — наконец сказал я. «Покупает по доллару за лист». Вдохнув, Финли повернулся ко мне. «Да нет же, черт побери! Помощник Бартоломью ясно дал это понять. Всю бумагу производят в Далтоне, и дело там поставлено так, что оттуда муха не вылетит. За 120 лет не было потеряно ни одного листа. Никто не продает бумагу на сторону, Ричард». «Ошибаешься, Финли. Она находится в свободной продаже». Он снова буркнул что-то нечленораздельное. Мы подъехали к повороту на шоссе, Финли сбросил скорость и повернул налево. Направился на север к автостраде. Теперь заря розовела справа от нас. Светало. «Клинер рыщет по всей стране в поисках однодолларовых купюр», — наконец сказал я. «Эту роль взял на себя полтора года назад Хаббл. Именно этим он занимался у себя в банке, наличностью. Он знал, где ее найти. И он доставал однодолларовые бумажки в банках, магазинах, супермаркетах, на ипподромах, в казино, везде, где только мог. Это была очень серьезная работа. Таких банкнот требовалось очень много. На банковские чеки, авизу, поддельные сотни по всем штатам скупались настоящие однодолларовые бумажки, приблизительно тонна в неделю». Финли посмотрел на меня. До него начинало доходить. «Тонна в неделю?» — повторил он. «Это сколько?» «Тонна однушками — это около миллиона долларов», — сказал я. «Клинеру требовалось 40 тонн в год. 40 миллионов однодолларовыми купюрами». «Продолжая», — сказал Финли. «Однушки привозили в Маргрейв на грузовиках из всех тех мест, где их доставал Хаббл, и размещали на складе». Финли все понял. «Затем их отправляли дальше в коробках из-под кондиционеров», — закончил он. «Точно», — подтвердил я. «Так продолжалось до прошлого сентября, до тех пор, пока береговая охрана не начала свою операцию. Чистенькие новенькие коробки, вероятно, заказанные на какой-нибудь бумагообрабатывающей фабрике за 2000 миль отсюда. Коробки набивались однодолларовыми банкнотами, запечатывались и отправлялись за границу. Но перед тем, как отправить купюры, их требовалось сосчитать». «Для того, чтобы вести учет», — согласился Финли. «Но как, черт побери, пересчитывать по тонне купюр в неделю?» «Их взвешивали», — сказал я. «Набив ящик, его заклеивали и взвешивали. В унции около 30 однушек. В фунте их 480. Я читал об этом всю ночь. Деньги взвешивали, подсчитывали количество, а затем писали его на коробке. Как ты догадался? Серийные номера. Они обозначали, сколько денег в ящике. Финли печально улыбнулся. Понятно. А затем эти ящики направлялись в Джексонвилл-Бич. Я кивнул. Загружались на судно и доставлялись в Венесуэлу. Мы умолкли. Машина приближалась к складскому комплексу у развилки. Он зловеще маячил слева от нас, словно центр вселенной. В металлических стенах отражался бледный рассвет. Финли сбавил скорость. Мы посмотрели на склады. Поехали дальше, выворачивая головы назад. Затем свернули на автостраду. Повернули на север к Атланте. Финли вдавил педаль в пол, и величественный старый автомобиль понесся вперед еще быстрее. «А что в Венесуэле?» – спросил я. Финли пожал плечами. «Там много чего». «Химический завод Клинер», – уточнил я. «Его туда перевели по требованиям экологов». «Ну и?» «А чем он занимается?» «Что это за химический завод?» «Что-то связанное с хлопком?» «Точно», – подтвердил я. «Обработка с применением гидроксида натрия, гипохлорита натрия, хлорина и воды». «Что получится, если смешать вместе эти реактивы?» Финли нахмурился. Он был полицейский, а не химик. «Отбеливатель», — сказал я. «Отбеливатель и очень сильный, специально для хлопчатобумажных волокон». «Ну и?» — снова спросил он. «А что помощник Бартоломью рассказал тебе про бумагу, на которой печатаются банкноты?» Финли резко вздохнул, судорожно глотнул ртом воздух. «Господи!» Бумага состоит в основном из хлопчатобумажных волокон с небольшими добавками льна. Клинер отбеливает однодолларовые бумажки. Господи, Ричард, он смывает с них краску. Не могу поверить. Смывает с однушек краску и получает 40 миллионов листов настоящей бумаги. Я улыбнулся, и он протянул мне правую руку. Обменявшись рукопожатием, мы издали торжествующий вопль. «Самую точку, выпускник Гарварда», — сказал я. «Вот так все происходит. Тут не может быть сомнений. Немного химии, и на чистых бумажках можно печатать сотенные купюры. Вот что имел в виду Джо. E unum pluribus. Из одного много. Из одного доллара 100». «Господи!» — воскликнул Финли. «С однушек смывают краску. Но тут есть еще один момент, Ричард. Знаешь какой? Сейчас склад Клинера под потолок забит 40 тоннами настоящих однодолларовых купюр. Там 40 миллионов долларов. 40 тонн упакованных в коробки, ждущих, когда береговая охрана свернет свою операцию. Мы захватим этого Клинера со спущенными штанами». Я радостно рассмеялся. «Ага. У него штаны спущены ниже колен, и голая задница блестит на солнце. Вот почему он так беспокоится. Вот почему он запаниковал». Финли покачал головой, уставился в лобовое стекло. «Как ты до всего этого дошел, черт побери?» Я ответил не сразу. Мы ехали вперед. Автострада привела нас в южные пригороды Атланты. Мимо замелькали городские кварталы. Строительный и торговый бум подтверждал нарастающую силу солнечного пояса. Бульдозеры и краны были готовы раздвинуть южную оконечность города на заброшенные пустыри вокруг. «Давай идти последовательно», — сказал я. «Первым делом я сейчас докажу справедливость наших предположений. Я покажу тебе коробки из-под кондиционеров, набитые настоящими однодолларовыми купюрами». «Вот как? И где же ты их найдешь?» «В гараже Столлеров». «Господи, Ричард, его же спалили дотла. И в нем все равно ничего не было. А если и было, сейчас там орудуют полицейские и пожарные Атланты». «А у меня нет никаких данных насчет того, что гараж сгорел». «Черт побери, что ты имеешь в виду?» «Ты где учился в школе?» — вдруг спросил я. «Какое это имеет отношение?» «Стремление к абсолютной точности», — сказал я. «У некоторых это в крови, а образование только все усиливает. Ты ведь видел распечатку Джо?» Финли кивнул. «Помнишь последнюю строчку?» — продолжал я. «Гараж Столлеров». «Именно. Родительный падеж, множественное число. Не гараж, принадлежащий одному Столлеру, а гараж, принадлежащий Столлерам». «Что с того?» «То, что в доме рядом с площадкой для гольфа жил только один Столлер. Джуди и Шерман не состояли в официальном браке. Двух столлеров можно найти только в том маленьком доме, где живут родители Шермана, и у них есть гараж. Некоторое время Финли ехал молча, вспоминая школьный курс грамматики. «Ты полагаешь, столлер спрятал коробки у своих родителей?» — наконец спросил он. «Это же логично. У него дома в гараже были только пустые коробки, но Шерман ведь не знал, что умрет в прошлый четверг. Так что разумно предположить, что у него еще где-то оставлены запасы. Он надеялся, что ему хватит на много лет. Мы ехали по Атланте. Впереди показалась многоуровневая развязка. «Сворачивай к аэропорту и езжай мимо», — сказал я. Мы поднялись по бетонной ленте, проехали мимо аэропорта. Я нашел дорогу в бедную часть города. Времени было около половины восьмого. В мягком утреннем свете убогие домики выглядели очень милыми. Низкое солнце озаряло все вокруг чарующим светом. Я отыскал нужную улицу, нужный дом, спрятавшийся за оградой. Мы вышли из машины, и я провел Финли через калитку в ограде по прямой дорожке к дому. Он достал полицейский значок и постучал в дверь. В коридоре скрипнула половица, загремели засовы и замки. Дверь отворилась. Перед нами стояла мать Шермана Столлера. Похоже, она давно проснулась. Нам не пришлось вытаскивать ее из постели. Она молча смотрела на нас. «Доброе утро», — сказал я. «Вы меня помните?» «Вы из полиции». Финли показал ей свой значок. Старуха кивнула. «Заходите». Мы прошли следом за ней на тесную кухню. «Чем могу вам помочь?» — спросила миссис Столлер. «Мы бы хотели заглянуть к вам в гараж, мэм», — сказал Финли. «У нас есть основания предполагать, что ваш сын хранил там краденое». Некоторое время женщина молча стояла на месте, затем, обернувшись, сняла ключ с гвоздя на стене. Не сказав ни слова, протянула его нам. Вышла в тесный коридор и скрылась в комнате. Финли пожал плечами, и мы вышли из дома и направились к гаражу. Это оказалось приземистое покосившееся сооружение, в которое с трудом можно было воткнуть одну машину. В гараже не было ничего, кроме двух картонных ящиков, поставленных рядом у дальней стены. В точности таких, как те пустые ящики, что я видел в новом доме Шермана Столлера. Кондиционеры Айленд. Эти ящики были заклеены. На каждом имелся длинный серийный номер, написанный от руки. Я внимательно изучил эти номера. Если верить надписям, в каждой коробке лежало приблизительно по 100 тысяч долларов. Мы с Финли стояли и смотрели на ящики, просто стояли и смотрели. Затем я подошел к ним и отодвинул один от стены. Достал нож Моррисона и открыл лезвие. Просунул острие под клейкую ленту и вскрыл верх. Раскрыл ящик и перевернул его. Он упал на бетон, подняв облако пыли. Из него хлынула лавина банкнот. Весь пол гаража оказался завален наличными деньгами. Кучей денег. Тысячами и тысячами однодолларовых купюр. Целым морем однушек, новых и мятых, в толстых пачках и поодиночке, ящик исторгнул свое содержимое, и река денег достигла начищенных ботинок Финли. Нагнувшись, он погрузил руки в ворох денег, схватил две пригоршни и выпрямился. В крошечном гараже царил полумрак. Лишь грязное окошко пропускало тусклый утренний свет. Финли снова опустился на колени на гору купюр, разгребая их руками. Посмотрев на деньги, мы переглянулись. «Сколько тут?» — спросил Финли. Я пнул ногой коробку так, чтобы стал виден написанный от руки номер. На пол вывалилась новая куча денег. «Почти 100 тысяч». «А в соседнем?» Я прочитал длинную последовательность цифр. 100 тысяч с гаком. Должно быть набит плотнее». Финли покачал головой. Зачерпнул руками бумажки и медленно выпустил их. Встал и принялся швырять их ногами, как ребенок, играющий с опавшей листвой. Я присоединился к нему. Мы смеялись и гоняли ворох денег по гаражу. Купюры плотным облаком висели в воздухе. Мы торжествующе кричали и хлопали друг друга по спине. Мы танцевали безумную пляску среди 100 тысяч долларов, вываленных на пол гаража. Финли подогнал Бентли задом к двери гаража. Я ногой сгреб рассыпанные деньги в кучу и принялся убирать их назад в коробку. Все не поместились. Толстые плотные пачки рассыпались, превратившись в месиво бумажек. Я поставил ящик и попытался примять деньги ногами, но это было безнадежное занятие. В конце концов, 1030 пришлось оставить на полу в гараже. «Мы заберем запечатанную коробку», — сказал Финли, — «а за остальными приедем позже». «Это капля в море», — сказал я. «Лучше оставим деньги старикам, что-то вроде пенсии, наследство от сына». Финли задумался, пожал плечами, показывая, что это не имеет значения. Деньги мусором устилали пол. Их было так много, что они уже не казались деньгами. «Хорошо», — согласился Финли. Мы вытащили запечатанный ящик на улицу и закинули в багажник Бентли. Сделать это оказалось непросто. Коробка была тяжелой. 100 000 долларов весит около 200 фунтов. Мы постояли, пытаясь отдышаться, затем заперли ворота гаража, оставив внутри 200 000. «Я позвоню Пикарду», — сказал Финли. Он вернулся в дом, чтобы воспользоваться телефоном стариков. Я стоял, прислонившись к теплому капоту Бентли, и наслаждался утренним солнцем. Через 2 минуты Финли вышел на улицу. «Надо заехать к нему в офис», — сказал он. «Стратегическое совещание». За руль снова сел Финли. Он долго петлял по лабиринту узких улочек и, наконец, выехал в центр города. Крутанул большое бакелитовое рулевое колесо и направился к административным высотным зданиям. «Ладно», — сказал Финли, — «ты мне все доказал. А теперь расскажи, как ты до этого дошел». Я повернулся в уютном кожаном кресле, чтобы сесть к нему лицом. «Я решил проверить список, Джо», — начал я, — «насчет гаража столяров. Но бумага промокла в хлорированной воде, и вся краска смылась». Он посмотрел на меня. «Тут ты и догадался?» Я покачал головой. Ответ я узнал из доклада Сенатской подкомиссии. Там были 2 маленьких раздела. В одном говорилось о банде фальшивомонетчиков в Боготе, во втором — о другой банде в Ливане, действовавшей много лет назад. И те, и другие делали одно и то же. Смывали краску с настоящих долларовых купюр и печатали новые изображения на чистой бумаге. Финли проскочил на красный свет, взглянул на меня. «Значит, мысль Клинера не такая уж оригинальная?» — спросил он. «Вовсе не оригинальная», — согласился я. «Но его предшественники действовали в меньших масштабах, в несоизмеримо меньших. Клинер поставил дело на широкую ногу, развернул производство в промышленных масштабах, стал Генри Фордом фальшивомонетчиков. Ведь Генри Форд не изобрел автомобиль, он изобрел массовое производство автомобилей». Перед следующим светофором Финли остановился. На перекрестке было оживленное движение. «И про смытую краску упоминалось в том сенатском отчете? Но тогда почему ни Бартоломью, ни Кельстейн до этого не дошли? Это ведь они написали тот отчет». «По-моему, Бартоломью все понял», — сказал я. «Именно об этом он говорил в своем последнем электронном письме. Он вспомнил этот раздел. Отчет очень объемный. Несколько тысяч страниц, написанных давным-давно. Смытая краска упоминалась лишь в 2 маленьких сносках. К тому же речь шла о мелком производстве. Никакого сравнения с масштабами Клинера. Бартоломью и Кельстейна не в чем винить. Они люди старые. Воображение у них уже не то». Финли пожал плечами и поставил машину у столба на стоянке.